Под утро из зеркала, в конец измученный, будто из-за зеркалья, на меня смотрел незнакомый с воспаленными глазами человек. Я даже отшатнулся. Неужели это я? В ресторан я приехал заранее, за час до ее прихода. Людей было немного, практически все столики были свободны, но я почему-то занял именно тот, за которым мы прежде сидели с Ленкой, празднуя ее день рождения. Сделал это не специально. Получилось как-то само собой. И догадался не сразу, а когда понял, пересаживаться не стал. Снова и снова, перелистывая одни и те же страницы, я стал изучать меню. Подошел официант и, предложив свои услуги, принялся расхваливать меню ресторана. «У нас очень вкусно готовят. Шеф-повар — настоящий француз. Приехал из Лиона. Сегодня он объявил день тунца. Как вам карпаччо из тунца, маринованного в травах? Или тартар из тунца с манго и нежным сыром? А может, тунец, маринованный в специях, с томатно-перечной сальсой и маш-салатом? Принесите для начала дегустационное плато с устрицами и бутылку шампанского «Мое Эшандо», — перебил я его. «Хороший выбор», — улыбнулся официант и тут же удалился. «Скажу ей все и сразу», — думал я. «Не буду тянуть, как только зайдет, сразу же расставлю все точки над «и». Ровно в 14:00 в ресторане появилась Инна. Ничего от вчерашнего. В белом скромном трикотажном платье, абсолютно закрытом, с воротником, стойкой и длиной чуть выше колен, я сразу ее не узнал. Настоящая учительница младших классов. И только лаковые туфли на высоких каблуках и такая же сумка, висевшая на плече, говорили, что эта девушка не случайный посетитель этого ресторана. «Сергей Ильич, у вас все в порядке?» «Не заболели?» — с участием буквально с порога обратилась она ко мне. «Нет-нет, все в порядке, не волнуйтесь, спал плохо». Куда с ее появлением делись мои напускное спокойствие и рассудительность? Сердце вновь вылетало, а заученные, повторенные сотни раз за ночь фразы снова начали путаться в моей голове. Вскочив с места, помогая ей сесть, я отодвинул стоящий напротив стул, и только тут до меня дошло, что она будет сидеть на том самом месте, где раньше сидела Ленка. Неужели раньше об этом нельзя было догадаться? Официант стал разливать шампанское. «Мне совсем немного», — предупредила Инна. «Мне тоже». И хотя я никогда не прыгал с парашютом, сейчас отчетливо представил себя стоящим у открытого настежь люка. Я уже поднял бокал, чтобы сказать нечто главное, когда опять появился официант, теперь с огромным блюдом. Как дрессировщик в цирке, заранее зная, что именно в это мгновение сорвет аплодисменты с восклицанием «Оп!», он вначале ловко водрузил на середину стола подставку, а затем блюдо со льдом и вскрытыми устрицами. Инна с недоумением посмотрела на него, затем на меня. «Сергей Ильич, извините, я забыла предупредить. Устриц я не ем, у меня на них аллергия». Мы с официантом переглянулись. «А вы можете принести листья салата?» — спросила она. «И все?» «Можно сбрызнуть их соком лайма». Ничего не сказав, но с явным недовольством, официант поплелся в сторону кухни. «Инна», — набрал я полную грудь воздуха, встал из-за стола и вновь поднял бокал. «Я решил. Я ухожу из семьи». Она изменилась в лице. «Нет», — попытался я ее успокоить. «Вы не подумайте, это не спонтанное решение. Я много думал об этом. Как видите, не спал. Не скажу, что мне просто это далось. Но я хочу до конца быть честным. Таким же честным, как и вы передо мной. Я уважаю вашу позицию. Мне импонирует ваша принципиальность. Она подтверждает серьезность ваших намерений и говорит о том, что вы целостная, не идущая на мелкие компромиссы личность. не скрою, возможно, в том числе за эти качества я вас полюбил. Во всяком случае, именно они подтолкнули меня к радикальным шагам. Желая найти поддержку и понимание, я посмотрел ей в глаза. Но, к моему изумлению, она ошалела, в свою очередь, смотрела на меня. «Инна, вы же сами потребовали отсечь ненужное». «Сергей Ильич, извините. Я не люблю двусмысленных выражений. Даже не знаю, что на меня нашло. Но я имела в виду совсем другое. Мне хотелось в иносказательной форме пожелать вам избавиться от предубеждений по поводу новых течений в пластической хирургии», — произнесла она. «Я ведь видела в вас своего бизнес-партнера. Я инвесторов нашла, медиаплан составила. Хотела, чтобы вы возглавили новую клинику. Простите меня, Сергей Ильич, все как-то по-идиотски получилось. Но поверьте, я не хотела вас обидеть. Вы очень симпатичный человек, и руки у вас красивые». Она говорила, я ничего не понимал. В голове стоял гул, будто там беспрерывно что-то бурили. А потом где-то рядом раздалась забытая мелодия шансон. Это звонил телефон Инны, на экране которого высветилось слово «Абсолют». «Извините, Сергей Ильич». Я на секунду, и она вышла из-за стола. «Почему абсолют?» — подумал я. И тут же себе ответил. «Он же сказал, что из-под земли достанет». Вот и достал. Бурение в голове усилилось. К монотонным звукам добавился пронзительный звук сирены. Он то стихал, то вновь повторялся, разрывал барабанные перепонки и заглушал шум капели, стекающей на скатерть талой воды. Иногда передо мной возникало перекошенное лицо официанта. Он что-то говорил, указывал на мой телефон, но я только отмахивался от него. Пузырьки в бокале, словно выстроившись в бесконечную очередь, все бежали один за другим. «Откуда они берутся?» — думал я. «И куда исчезают?» Подспудно замечая, как в золотистом отражении вина неожиданно появились очертания Ленки. Она медленно вышла из автомобиля, который показался мне знакомым, а затем, держа что-то в руках, зашла в дом. За ней последовал Юрка. Затем долго ничего не менялось, только бежали пузырьки, капала вода и зеленели листья салатов в квадратной тарелке. «Что она здесь делает?» — думал я. «Ведь она прилетает только завтра. А может, я схожу с ума?» И ни Инны, ни абсолюта никого не было. «Сергей Ильич, ваш телефон звонит», — смущенно сказала Инна и указала на мой мобильный. Телефон разрывался сигналом воздушной тревоги. До меня стало доходить, что этот идиотский рингтон, не спросясь, установили те самые ребята из охранной фирмы. Я перевел взгляд на него, и в переливе жидких кристаллов дисплея я неожиданно узнал свою библиотеку. Разрешение от 3G камеры было слабым, но я отчетливо видел Ленку. Видел, как она вплотную подошла к стоящему в глубокой тени человеку и, как мне показалось, обхватила его шею руками. Кислорода не хватало. Задыхаясь, я отсчитал деньги за заказ и, на ходу прощаясь с Инной, ринулся к двери. Все кончено. Ни жены, ни друга, ни запоздало вспыхнувшей любви. Ничего. Сознание померкло. Только иногда, искрясь, как полуоборванный замыкающий провод, в голове вспыхивали видения, светофоры и вылетающие навстречу машины. Я знал только одно — надо как можно скорее оказаться в загородном доме. Картинка Ленки в объятиях Юрки, намертво отпечатавшись на сетчатке глаз, сводила с ума. От нее невозможно было избавиться. Она заслонила собою все. Я лишь интуитивно осознавал, что город уже закончился. Я двигаюсь на север вдоль Киевского моря, и мне вскоре предстоит правый поворот. То, что кричал выбежавший навстречу в оранжевые безрукавки мужчина, я сразу не понял. «Объезд!» — кричал он, размахивая красным флажком и указывая то на запрещающий знак, то на работающий впереди экскаватор. Трубу прорвало. На проселочную сворачивайте. Я посмотрел на часы. 14:30. Я не верил своим глазам. Ровно в 14 в ресторане появилась Инна. Неужели прошло всего полчаса, торопел я. Всего 30 минут, за которые вся моя прожитая жизнь потеряла вдруг смысл. Замелькали незнакомые места, одиноко стоящие дома, покосившиеся сараи, за которыми вскоре последовали поля, перемежавшиеся жидкими перелесками. Как ни странно, возникшее препятствие понемногу стало прояснять сознание. Продолжая ориентироваться на местности, я понимал, что следует держаться правее, где вскоре должна появиться дорога, ведущая на трассу. На развилке я так и сделал, а через несколько километров пожалел. Дорога сузилась и завела в лес. Я потянулся было к GPS-навигатору, но тут же вспомнил, что оставил его в другой машине. «А телефон?» — похлопал я по карманам. «Там же есть GPS». Но там было пусто. «Он остался на столике в ресторане», — вспомнил я. И от этого воспоминания вновь стало дурно. От ярости, будто во всем виноват автомобиль, я до судороги вдавил педаль газа в пол. Машина взревела, и, вырывая из-под колес фонтаны грязи, как раненый зверь, ринулась сквозь лесную чащу напролом. Зрение вновь сузилось до тоннельного, а с ним и мышление. В его черном поле исчезли Инна, Абсолют и даже Юрка. Все оставшееся пространство сейчас занимала Ленка. «Ну как она могла?» — орал я навзрыд, перекрывая шум двигателя. «Как могла?» Когда же стало окончательно ясно, что заблудился, я не расстроился, а еще с большим упорством и отчаянием стал гнать машину вперед. Любая дорога куда-нибудь да выведет. Они, как кровеносные сосуды, переплетены и связаны между собой, и ни одна из них не ведет в тупик. Опять начался лес. Дорога исчезла, и я помчался вдоль просеки. Ее, видимо, давно не чистили. Путь то и дело преграждали кустарники и дрожащие на ветру прозрачные осиновые рощицы. И когда показалось, что это и есть тупик, автомобиль неожиданно выскочил на покрытую асфальтом дорогу. «Ну вот, я же говорил, неожиданно услышал я собственный голос. По этой дороге, видимо, давно не ездили». Из трещин асфальта поднималась высокая трава, кривились заросли тщедушных березок, а местами, сомкнувшись вместе, нависали и преграждали путь кроны растущих по обочинам деревьев. В черном поле сознания неожиданно появилась желтая точка. Я понимал, что это загорелся индикатор топлива в баке, что оно на исходе. Но думать об этом сейчас означало вновь вернуться к действительности, погрузиться в грязь последних часов. Я перевел взгляд ниже, и что-то металлическое, бело-красное, промелькнув перед глазами, с грохотом ударило по машине. Я оглянулся. Скрюченная труба шлагбаума с грохотом упала на асфальт. Сволочи! И тут все поделили. «Скоро проехать нигде будет нельзя», — подумал я, но осматривать машину не стал. «Какая разница? Хрен с ней! Едет же! Вот где заправку найти, когда не надо, на каждом шагу стоят». На приборной панели компьютер начал обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6. Столько оставалось проехать километров. «Да сколько же она жрет!» — возмутился я. Никаких признаков цивилизации, только лес да лес. Этого еще не хватало. Застрять черт знает где. На дисплее тем временем засветились нули. Это продолжалось довольно долго. Я даже обрадовался. Да все это туфта. Эти датчики, электроника. Машина же едет. Но двигатель, будто услышав мои слова, неожиданно чихнул, потом еще раз, только на этот раз громче и отчетливее, и, наконец, проехав несколько метров, машина замерла на месте. Но вместо ожидаемой тишины в салон неожиданно ворвались звуки леса. Громко на все голоса пели птицы. Где-то далеко куковала кукушка. Высоко раскачивая верхушки деревьев, шумел запутавшийся в их кронах ветер. Но громче всех пищали комары. Словно по чьей-то команде, как только машина остановилась, они тучами устремились к ней и, залетая в открытые окна, сходу, не раздумывая, не ища открытых участков на теле, стали нещадно впиваться своими жалами. Я задраил окна, но было поздно. Они носились по салону, а те, что насытились, с брюшками, полными моей крови, алея на солнце, устало дремали на лобовом стекле. Сразу стало не по себе. Как-то очень стремительно я попал в иной, чужой для себя мир. Я посмотрел на часы. Со швейцарской беспристрастностью и точностью, размеренно отмеряя секунды, они показывали 15 часов 30 минут. Полтора часа назад, думал я сидел в ресторане и листал меню. Скажи кто-нибудь, что случится позже, никогда бы этому не поверил. А может, это к лучшему? В том городе, находящемся так близко и одновременно далеко, не осталось для меня места. Я все отсек. Вернее, отсекли меня. И все же надо было что-то делать. Я повернул ключ зажигания. Стартер взвизгнул, но привычного урчания двигателя не последовало. «Отправлюсь на поиски горючего, постепенно смиряясь со случившимся», — думал я. «Хотя дорога какая-то глухая. Ни одной машины ни туда, ни обратно за это время не проехала. Кому придет в голову устроить здесь заправку? Разве что выйти к деревне и там, у местных, купить любого бензина, хоть самого паршивого», — рассуждал я. Сделав несколько шагов, я услышал едва уловимые, тонущие в шуме леса, человеческие голоса, скрежет чего-то металлического, трущегося об асфальт, и поскрипывание колес. Я прислушался, шум нарастал. Без сомнения, кто-то двигался навстречу, но из-за поворота дороги, круто уходящей влево, ничего увидеть было нельзя. Я решил дождаться незнакомцев у машины. «Наверняка это деревенские жители», — думал я. «Судя по звукам, едут на телеге». «Ну какая разница? В любом селе есть сейчас транспорт. Где-то же они его заправляют». Уже отчетливо слышались голоса. Понять, о чем говорили, было невозможно, но то, что их больше трех, стало очевидно. Наконец, из-за поворота показалась тележка, груженная ржавыми трубами, обрезками арматуры и металлическими бочками. Вместо лошади ее тянул огромный верзила, трое других подталкивали сзади. Увидев меня, все четверо бросили телегу, юркнули в лес. «Металлисты», — подумал я, вспомнив, как сам, будучи пионером, тягал металлолом, который потом огромной кучей, никому не нужный, долго ржавел на заднем школьном дворе. «Мужики», — закричал я, — «выходите, не бойтесь. Я никому не скажу. Подскажите лучше, где бензин найти». Долго никто не отзывался. Наконец, из-за кустов показалась голова самого маленького из них, одетого в замызганный двубортный пиджак неопределенного цвета, с потертым воротом клетчатую рубашку и в такие же, как и пиджак, брюки, пузырившиеся на коленях и заправленные в резиновые с отворотами сапоги. Его глазки буравчиками бегали по мне, и, судя по неимоверно трудному мыслительному процессу, протекавшему сейчас в его голове, он столкнулся со сверхзадачей, и решение ее находилось как раз за пределами его потенциальных возможностей. «Кто с тобой?» — указал он рукой на тонированные стекла. «Никого, я сам». «А что здесь делаешь?» «Заблудился, и вот бензин кончился». Он вновь с недоверием посмотрел на меня. «А зачем ехал сюда с пустым баком?» «Да я же говорю, что заблудился. И вообще я не сюда ехал». «Так звони друганам, пусть выручают». «Телефон разрядился», — не стал я вдаваться в подробности. «Может, у кого-нибудь из вас есть?» «Нет», — замотал он головой, и, наконец, осмелев, он, продолжая озираться, вышел из кустов и подал знак остальным. Первым показался Верзила. В руках он держал обрезок трубы, которую, убегая, схватил с тележки. «А этот малый не такой дурак», — подумал я. «Ведь он узнал обо мне все. И то, что я здесь один, и то, что у меня нет мобильного, мало ли что придет им сейчас в голову. Это ты, идиот. Кто тебя тянул за язык?» Все четверо, выйдя из леса, двинулись в мою сторону. Я невольно отступил к машине, обеспечивая тем самым себе тыл. Первым шел маленький. «Он, видимо, тут заводила», — подумал я. Вслед за ним с трубой в руках шел Верзила, одетый не по сезону в замасленную телогрейку с торчащими на локтях клоками ваты и драную короткую майку, оголившую его живот с явными признаками пупочной грыжи, камуфляжные в заплатах штаны и такие же, как у маленького, резиновые болотные с отворотами сапоги. Он сопел и, не отрываясь, смотрел на меня. Поодаль стояли похожие, видимо, братья, белесые, с выгоревшими ресницами, все в веснушках, два коренастых крепких мужичка, одетые в поношенный камуфляж. От всех разило устоявшимся перегаром, дешевым табаком, потом и грязными, давно немытыми телами. «Депутат», — обратился ко мне маленький, — «с чего вы взяли? Я никакой не депутат». И, немного подумав, ведь селяне всегда с уважением относились к врачам, сказал: «Я доктор». Все четверо с ухмылкой недоверчиво переглянулись. «А почему на джипе приехал?» «В каком джипе?» — не понял я. «На том самом», — указал он на машину. «Доктора на таких не ездят». «Мужики, да вы что? Из каменного века не только депутаты на таких машинах ездят. Я хирург и могу себе позволить», — сказал я и тут же подумал, зачем я это говорю, зачем оправдываюсь перед ними. «Мужиками нас обозвал», — возмутился маленький. «Ты гля, какой пан выискался! Тамбовский волк тебе, мужик! Ты не знаешь даже, как к народу своему надо обращаться», — пошел он на обострение. «Хлопцы, не зная, как лучше к ним обратиться», — произнес я, — «мне нужен бензин, любой, 72-й, 76-й, всего канистра, я вам заплачу». «Какие мы тебе хлопцы?» — опять возмутился маленький. «Ты что, по девкам с нами ходил? Мы не сомневаемся, что у тебя гроши есть. Глянь, какое пузо наел, хряк настоящий. Так что с депутатом будем делать?» — обратился он к остальным. «Сдаст же!» Те лишь молча сопели и смотрели на меня из-под лобья. Я стал вспоминать, что из тяжелого есть в машине, но ничего не мог припомнить. Подарил же Юрка когда-то биту. Но я посмеялся тогда над ним и оставил ее где-то в гараже. Как бы она сейчас пригодилась? «У людей оружие есть, газовые или травматические пистолеты», — думал я. А я всегда относился к этому со скепсисом, мол, кого бояться? Не делай людям ничего плохого, и они ничего плохого не сделают. И руку в карман, как тогда в Варшаве, не засунешь. Верзила вмиг ударит трубой по голове. Он же глаз с меня не сводит. Надо просто не провоцировать их и стараться идти на контакт. А главное — психологически нейтрализовать того маленького. Это он всех заводит. «Я уже не знаю, как к вам правильно обратиться», — начал я. «Но мне абсолютно все равно, откуда и куда вы везете этот металлолом. Я не собираюсь, как вы выразились, вас сдавать. Мне нужен только бензин, одна канистра». «Ему, видите ли, все равно», — завизжал маленький. «А нам не все равно. Ты думаешь, охота эти железяки тягать? Нам опохмелиться уже нечем. Вот я был трактористом. Скажи, Петро», — обратился он к Верзиле, «а теперь не то что тракторов. Железяк от них в колхозе не осталось. Все развалили. И им мало. Мы, думаешь, не знаем, зачем ты сюда приехал? Захапать и эти земли. Охотиться, рыбачить здесь захотел. ты же не первый сюда заезжаешь. Житья от вас нет. Сами жируют, а нам помирай. Сначала фершелку из села убрали, а теперь и школу закрыли. Ребятишки за 7 километров в соседнее село ходят. А училкам куда деться? Подумали? Вон Петра дочка. Учил ее, учил. А теперь поехала в Италию, говно там выносит. У Верзилы кровью налились глаза. Я тоже не поддерживаю эту политику. Пошел я на контакт, надеясь найти хоть какие-то точки соприкосновения. Но я не могу на нее повлиять, как можно убедительней, сказал я. Ну чего ты юлишь, взбесился маленький. Чего, как тут уж между вилами крутишься? За шкуру свою трясешься. Мамку готов сейчас свою продать. Врет же гадюка и не скривится. Вам, депутатам, хоть ссы в глаза, а вы улыбаться будете, брехать и только про шкуру свою думать. Ну ты только подумай, Петро, как так получилось, что эти самые богатеи засели в Раде и решают, сколько дать нам минимуму, чтобы мы с тобой не выздыхали? И откуда эти паны берутся? Кажись, всех еще наши деды на вилы посадили. А они, глянь, опять откуда-то повылазили. Ой, хлопцы, чует мое сердце, сдаст он нас прокурору. С каждым словом зверели их лица, и, смыкаясь, они все ближе подходили ко мне. Мои аргументы были бессильны, вернее, для них их попросту не существовало. И тут я неожиданно вспомнил, что в бардачке лежит подаренный Иной скальпель. Это хоть какое, но оружие, тем более в руках хирурга. Если быстро в полоборота открыть дверь, думал я, то в прыжке можно дотянуться к бардачку, где лежит футляр со скальпелем, а с ним разговор пойдет совсем по-другому. И когда у кого-то из них под ногами неожиданно хрустнула ветка, и на долю секунды отвлекла их внимание, я распахнул дверцу и нырнул в салон. Отсеки ненужное полоснуло по глазам. Как только привычный холод рукоятки скальпеля лег в ладонь, волнение, страх, тревога, неуверенность в себе — все вмиг исчезло. «Ну а теперь держись!» — ринулся я в распахнутую дверь. Тупой удар, яркая вспышка озарили мой мозг. Как в лампочке нить накаливания, которая за миг до мрака ослепительно перегорает. И вслед за этим глухой треск раскалывающегося, словно арбуз черепа, после чего что-то вязкое и горячее стало заливать мои глаза. Падая навзничь, я очень ярко, будто в замедленной съемке, увидел кадры из раннего детства. Я совсем маленький, изо всех сил пытаюсь нести огромный арбуз, а он, выворачивая руки, выскальзывает, падает на асфальт и раскалывается пополам. Я пытаюсь соединить две образовавшиеся половинки, но все тщетно. Из них вываливается спелая, крахмальная, с черными семечками алая арбузная мякоть. В отчаянии от собственной беспомощности и никчемности, со слезами на глазах, я ем эту сладкую пополам с солеными слезами арбузную плоть. А потом был звук разбитого стекла и крики «Питпалюй!». Странно, думал я. Тогда ведь стекло никто не бил. А затем обжигающий жар, которого тоже не было в детстве, и все исчезло. Будто не стало меня, и вслед за этим исчезло время. Его совсем не стало. Ничего не происходило. Меня не было.